Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз за семейным столом в студии «Радио «Вера» Светлого радио» вас приветствует Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И в качестве эпиграфа нашего сегодняшнего разговора разрешите привести фрагмент из любимого детского. «Скажите, пожалуйста, куда мне идти?» «А куда ты хочешь попасть?» — спросил кот. «А мне все равно», — сказала Алиса. «Тогда все равно, куда и идти», — заметил кот. «Только бы попасть куда-нибудь», — пояснила Алиса. «Куда-нибудь ты обязательно попадешь», — ответил кот. «Нужно только достаточно долго идти». Льюис Кэрролл. «Куда идти, если не знаешь, куда идти?» Об этом сегодня мы хотели бы поговорить с нашими дорогими гостями. Мы очень рады, что они сегодня вместе с нами. С настоятелем Свято-Никольского храма села Макарова близ Черноголовки протоиереем Вячеславом Перевезенцевым. Добрый вечер, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
Спасибо, что нашли время в столь занятой, активный и важный период жизни. Продолжается Великий пост, и найти время всегда непросто. И особенно приятно, что компанию вам сегодня составляет ваша любезная супруга, кандидат медицинских наук Дарья Архипова. Добрый вечер, Дарья.
Добрый вечер.
Да, сегодня мы опять будем рассматривать проблемы с точки зрения медицинской и с точки зрения духовной. И таким образом, мне кажется, мы получим более объективную картину, рассматривая ее с обеих сторон. Ситуация на самом деле, казалось бы, простая. Но, задумываясь об этом, я понимаю, что она очень напоминает тоже какую-то эпидемиологическую ситуацию, как ту, о которой мы с вами уже однажды говорили. Эпидемия бесцельности, эпидемия несобранности, эпидемия непонимания того, что делать и куда идти. Поясню.
И про что моя жизнь?
Да, у меня была одноклассница, я как сейчас помню, ее зовут Наталья Карбасова. Она со второго класса, по-моему, точно знала, абсолютно точно, я буду врачом. Она играла во врача, у нее были какие-то детские медицинские инструменты. Потом она серьезно и с любовью изучала биологию, химию, много читала. Потом пошла учиться на врача и стала великолепным детским врачом. Сейчас она там, вот в Нижегородской области, один из видных детских врачей. Ее все любят, знают и уважают. Это одна ситуация. И вторая ситуация. У моих знакомых дети довольно взрослые, 8-10 лет. Славные ребята, хорошие, думающие, с головой, совестью воспитанные. Но родители страшно переживают из-за того, что дети ничем не интересуются. Не интересуются сами, им ничего не надо. А учиться надо, ну хорошо, мы поучимся. Не вот как-то так вот, ну как-то четверки твердые, пожалуйста, родители, лишь бы вы не беспокоились. Мама берет их за руку, отводит в танцевальный класс. Дети говорят, ну хорошо, раз тебе надо, мы потанцуем. Но нам это не надо, ты должна это понять. Говорит, хорошо, может быть, музыкальная школа, давай мы отведем тебя в музыкальную школу и купим тебе рояль. И появляется дома красный рояль, и ребенка сажают за рояль, и ребенок вздыхает. Говорит, ну хорошо, раз тебе это надо, то, пожалуй, я поиграю. Но на самом деле она смотрит на них и понимает, что они ничем не интересуются. И видит в этом огромную опасность. Господи, спрашивает она, а кем они вырастут, если им ничего не надо? И вот в первой части нашей беседы мне хочется поговорить о детях, которым ничего не надо. Почему им ничего не надо? И как заставить их испытывать желание? Это самое сложное, как заставить человека испытывать желание и обрести цель.
Как заставить?
А во второй части, и это самое интересное, мы поговорим о взрослых, у которых тоже нет цели в жизни. Нет, я сейчас не буду приводить те цитаты, которые я нашел. Давайте поговорим о детях. Видите, какая-то такая, мне кажется, очень интересная и многообещающая глубокая тема. Итак, дети, которые ни в чем не заинтересованы. Нормально это или нет?
Давайте я начну, потому что я сразу хочу, может быть, уже в такой какой-то своей манере, поставить под сомнение ваше утверждение, что есть дети, которым ничего не нужно. То, о чем вы говорите, правда, очень знакомая картина. И я думаю, что многие наши слушатели согласятся, что, в общем, вот вы рассказываете, и они вспоминают то, что они видели сами, то, что в их доме есть или где-то в доме знакомых. Вот. А может быть, кто-то вспоминает себя, потому что совсем еще недавно был именно таким ребенком, вот, которому, казалось бы, ничего было не нужно. Но я хочу сказать, что, в общем-то, скорее всего, это не так. Вот это очень непростая, как бы такая, сказать, как бы вот такая история. Просто по природе человек так устроен, и уж тем более ребенок так устроен, что ему как раз все надо. Вот, он и любознательный, и ему хочется играть, и все это есть. Вот. И я вспоминаю, например, свое детство. И вот эта картина как раз совершенно не из моей истории, не из истории моих, так сказать, детей. И, наверное, из этого можно сделать вывод. Ну, понятно, вот в наше время трава была зеленее, там, и что там еще, девушки красивее.
Сахар слаще.
Да, и сахар слаще.
Интернета не было.
Интернета не было, а школа была такая замечательная, ЕГЭ не было и так далее. Это все не так. Хотя интернета, правда, не было. Вот. Вы знаете, что еще не было чего? Не было, на самом деле, ну, по крайней мере, в моем окружении, по крайней мере, в моем окружении не было у родителей таких возможностей заниматься своими детьми.
Вот. Вот интересно.
Да. А что это значило? А это значило, ну, потому что такая была жизнь. Вот. А это значило, что у детей было больше самостоятельности. Мы выходили там во двор, так сказать, и нас не организовывали там, да. Мы играли в одно, в другое, в третье, там, ну, когда там еще-то. Потом как-то еще, так сказать, жизнь была. Мы сами себе придумывали, я вспоминаю, мы все придумывали сами, вот, себе. И да, и потому что не было интернета.
Ну, и потому, непонятно, что... как мы выжили тогда.
Да, и за нами не следили. Вот, одна из... Я не хочу сказать, что это, ну, что ли, ну, ответ на как бы, на все вопросы, и можно его снять с повестки дня. Нет. Но мне кажется, вот то, что, о чем вы сказали, особенно картинку привели, вот, вот тебе рояль, вот тебе это, да, у ребенка как бы нет возможностей даже, и, значит, нет этого опыта, что он сам может подумать, а что ему хочется, потому что за него все это решают. Мы говорим, как вот в том анекдоте, да, сказать там, Яша, тебе домой, что, мама, я, сказать, замерз, нет, ты проголодался.
Значит, отец Вячеслав, я правильно понимаю, что скучающий ребенок – это хорошо? В том контексте, о котором вы говорите. Потому что если ребенок скучает, то в этот момент у него начинает работать голова в направлении, чем себя занять, чего бы мне хотелось, и он таким образом попытается, ну, что-то такое... Ну, не факт ведь... Понимаете, как здесь вступает родительский страх, а не факт, что у него получится, не факт, что он найдет, не факт то, что он найдет, будет для него благом. А вдруг он какой-нибудь, я не знаю, сейчас столько всего в мире... нехорошего и страшного, и каких-то, я не знаю, и айсбергов, да, которые способны, на них можно нарваться, и просто жизнь будет в осколки разбита. Вот, и как ребенка в это свободное плавание отпускать?
Я вас прекрасно понимаю. Поэтому вот в том-то и дело, что здесь вот нельзя сейчас сказать какой-то одной формулы, и даже вот скучающий ребенок – это хорошо. Да может быть и так, и так. И, на самом деле, может быть, очень плохо. И особенно в нашем мире, потому что очень быстро он найдет, как свою скуку занять. У него не хватает терпения, сказать, вот, чтобы из этой скуки выросло что-то, да? Он возьмет телефон, значит, нажмет на кнопку, и ему уже будет не скучно. И затем это его, на самом деле, этот поступок, вот, он пожнет привычку, ну, и так далее. Мы знаем, что происходит. И потом уже появится даже зависимость. И это, правда, страшно. Поэтому это не такая простая, так сказать, ну, вот как бы история. Но я просто хотел бы сейчас, может быть, как бы некие такие, ну, реперные точки обозначить, вот, внутри которых выстраивается некое пространство, которое всегда будет творческим, индивидуальным, в котором каждая семья может решать вот эти, правда, очень серьезные задачи.
Что важно, мне кажется? Важно, чтобы мы понимали, что ребенку необходимо привыкать этот навык самостоятельности. Да? То есть все, что он хочет сделать, я хочу. Мы говорим, ой, это тебе не нужно, тебе нужно на рояле играть, а я хочу в футбол играть. Понимаете, это нормально, потому что ну, рояль-то явно лучше, чем футбол или там еще-то.
Да вот. Не факт вообще-то.
Не факт, я вам точно могу сказать, что как футболист, значит, не факт. Но я хочу сказать, что вот то, где мы видим хотя бы намеки, ростки вот этого «я хочу», да, ребенка, его самостоятельность, это очень важно. Их нужно беречь, их нужно замечать, нужно быть к этому внимательными. Да, может быть, где-то преодолевать даже какой-то свой страх, да, а это необходимо будет делать. Вот, вот этот внешний контроль, который, опять-таки, является функцией нашего справления с нашими какими-то, так сказать, тревогами и, там, и так далее, да, вот нам кажется, если мы будем все контролировать, все, нам будет спокойней. Наверное, так и будет. Но при этом мы можем нанести, ну, можем, как могут у этого быть страшные такие последствия, печальные последствия. Что важно еще, сказать, как бы замечать, и, ну, понятно, что и самому это уметь делать, но и ребенку помогать это делать, да, это понимание, ну, я бы это назвал таким словом, да, оно такое сейчас модное, но мне кажется, очень важно, осознанности, да, ребенок, в принципе, должен, вот как понять, вот он сейчас это делает, почему? Вот он играет на рояле, почему? Вот я своей дочке, кстати, вот очень говорю, вот ты ходишь в музыкальную школу, вот ты зачем ты ходишь, да? Мама, папа, мы хотим, да, сказать, или тебе само это нравится. Вот это понимание, а вот я сейчас это делаю, зачем, для чего, почему? Мы, может быть, к этому еще вернемся, сказать, в нашем сегодняшнем, но это очень важная вообще история, вот. Если что-то ребенок делает, у него может что-то не получаться, далее очень важно нам всячески стараться помочь ему обрести уверенность в своих силах. Если мы будем сразу делать за него, ничего не получится. Мы сделаем за него. Если мы не будем помогать, у него может просто не получиться, потому что он не умеет. Да? Вот в психологии есть такой замечательный термин у Выгодского «зона ближайшего развития». Вот то, что ребенок еще не умеет делать, вот, да? Но он уже может научиться. И вот эту зону ближайшего развития очень важно нам как бы понимать, вот что у моего ребенка вот является этой зоной, да, где уже, сказать, я могу его туда там за руку подвести, но эту руку надо уже, сказать, отпустить. Вот когда мы учим ребенка кататься на велосипеде, мы это очень хорошо чувствуем. Мы же не говорим ему сразу там, вот садись, сиди, да, мы держим велосипед, мы покупаем трехколесный, потом эти, не трехколесный, а какой-то, блядь, ну, в общем, много колес. Четырехколесный получается, да, два маленьких колесика. Потом мы их отстегиваем, мы его держим, отпускаем на 5 метров, так сказать, бежит, захватаем. Вот это у нас получается, но это касается, на самом деле, очень многих вещей, да, когда вот, так сказать, нужно иметь вот это... И понимание, да, и последнее, что я хочу сказать, мне тоже очень кажется важно, понимание того, что у ребенка даже уже, ну, я не говорю, так сказать, ну, у школьника, да, там, вот у подростка тем более, должна быть зона своей ответственности, понимаете? Это не то, что мы будем приходить и говорить, а, ты за это отвечаешь, там, вот ты не убрал свою комнату, значит, там, ты будешь наказан и так далее, нет. Но, в принципе, во всех вещах, там, и в учебе, и в отношениях с людьми, и в отношениях, там, сказать, с его какими-то хобби, должна быть ответственность. Что такое ответственность? Это не просто то, за что его могут наказать. Так часто воспринимается ответственность, уголовная ответственность, да, вот. Но ответственность совсем другое, вот в таком житейском и духовном смысле. Ответственность – это авторство своей жизни. То, что я делаю, это я делаю, это мое сочинение, это мой рисунок. И если ребенок, ну, как бы научается, понимаешь, что это его комната, да, это его друзья, это его хобби, и мы их принимаем, и, так сказать, и, ну, принимаем это, так сказать, и он, это очень важный навык, который позволит, в конце концов, обрести ему то, о чем вот Саша сказал в самом начале, да, умение понимать зачем и смыслов и так далее, и так далее.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. В студии Алла Митрофанова, Александр Ананьев. И мы продолжаем говорить на очень, как выясняется, непростую тему. О том, как заставить, как научить, как помочь ребенку почувствовать себя самостоятельным в выборе своей собственной цели, чтобы у него эта цель была. У нас в гостях протоиерей Вячеслав Перевезенцев, его супруга Дарья Архипова. Дарья, вы сейчас, пока отец Вячеслав рассуждал, что-то отмечали. Мне опять интересно, что это такое. Видимо, какие-то пометки к высказыванию отца Вячеслава. А я тоже хочу сейчас отметить. Параллель с вашим рецептом родителям. Мне показалось, что... Вот когда мы начинаем думать о том, чтобы там запретить ребенку делать это и заставить его делать это, надо не забывать о том, что Господь-то нам на самом деле позволяет расшибать коленки с нашими грехами. Он дает нам абсолютную свободу в том, что мы делаем. И уже наша задача понять, провести нам вечер за планшетом или за телефоном, или все-таки встать и сделать что-то действительно хорошее и доброе.
Разрешите, помните, в прошлый раз вы вспомнили два каких-то замечательных мультика, которых я не смотрела, еще не удосужилась, но давайте я вспомню еще один про Маугли. Вот закончился этот мультик достаточно нереалистично. Там мальчик, который воспитывался среди волков, оказался после подросткового возраста среди людей и замечательно там
социализировался.
Это мультик шикарный, но немножечко неправда. Вот вопрос про... Вы вначале озвучили возраст детей. 8-10 лет. Я бы сказала, что это критический возраст. Не для того, чтобы ваша знакомая расстроилась и решила, что все потеряно, но просто уж раз мы говорим об этом, надо поставить какие-то точки над «и». Вот... Человек, который попал по каким-то причинам и воспитывался у волков, он никогда не сможет социализироваться, если он попал в людскую, человеческую среду позже определенного срока. Вот смотрите, когда у нас рождается ягненок, то очевидно, что когда-то из него вырастет баран, будем мы пытаться его воспитывать или не будем. А с собакой уже немножечко сложнее. То есть для того, чтобы у нас выросла собака, которая не везде гадит, нужно ее воспитывать. И тоже я не собачница ни минуты, но говорят, до какого-то определенного возраста, по-моему, до 6 месяцев, а дальше уже все потеряно. А вот с ребенком еще сложнее. С ребенком воспитание должно, по идее, начинаться еще внутриутробно, ну, а заканчиваться, по идее, оно.
Годам к 40.
Да нет, вот, к сожалению. К сожалению, к 7-8, ну уж если очень пойти, так сказать, навстречу вашей знакомой, то, ну, может быть, до 10-12, но ни в коем случае не более того, потому что дальше личность уже сформирована, и заставить, как несколько раз вы тут упомянули это слово, никого уже ничего сделать не получится. Это может быть только собственным выбором. И вот этот вот период маленький, с рождения до, ну, скажем, 8 лет, вот это тот период, когда мы можем попробовать научить кого-то что-то делать. Вот это первый важный момент, да, момент временной. Дальше мы тоже можем что-то делать, но это уже скорее... Не
разговор равных будет тогда.
Не вредите, там уже другая проблема, да, в подростковом возрасте как бы какие-то вещи другие. Вот смотрите, вот если мы говорим о какой-то там целеустремленности, для того, чтобы нам быть такими целеустремленными, у нас должны быть некоторые качества. Да, без этих качеств, ну просто так целеустремленность вот в воздухе не витает. Да? Для того, чтобы добиться цели какой-то, нам нужно, во-первых, иметь какую-то активность. Ну, не просто лежать по направлению к цели, а желательно все-таки к ней идти. Да? Поэтому все-таки надо вот, не прекратить активность ребенка вот в этот маленький промежуток от рождения до 8 лет. Это первое. Второе. Надо не убить интерес к жизни у этого, опять же таки, маленького ребенка. Третье. Помимо интереса к там вот какой-то цели, да, нужна какая-то настойчивость. То есть для того, чтобы была настойчивость, ну, смотрите, если, например, вас не уважают, к примеру, да, ну, один раз вы попробовали, второй раз вы попробовали, ну, и как-то видите некоторое презрительное отношение со стороны окружающих. Будет у вас настойчивость? Да не будет у вас никакой настойчивости. И там еще куча каких-то, ну, это основные какие-то, да, какие-то вещи, которые обязательно ребенок должен иметь, чтобы потом хотя бы потенциально смочь стать целеустремленным человеком. И вот эти вот вещи мы своим родительским поведением часто
блокируем
в самом начале. Вот, предположим, ребенок маленький, вот вы говорите, Алла, вы сказали, что скучающий ребенок это не всегда плохо. А если вспомнить то, о чем говорил отец Вячеслав в самом начале, то, в общем-то, нету детей, которые не интересуются, да, и я бы сказала, продолжила бы, да, нет детей, которые скучают. Мы сами делаем этих детей скучающими, потому что изначально, ну, вы представьте себе ребенка до года, ну, неужели когда-нибудь вы видели скучающего ребенка до года? Вы можете себе такое представить? Мне кажется, это сложно, потому что...
До 5 лет трудно представить.
Ну, я уж совсем утрирую, да, до 5 лет иногда бывает уже, потому что если... Ну,
да, иногда уже сейчас... в 4 уже ходит в школу.
И начинает там скучать.
И начинается скука, конечно. Конечно, именно так.
Фантастика.
Это мы поэтому проговорили. Давайте возьмем совсем маленького ребенка до года. Представьте себе, значит, он вечно дергает ногами, руками, ему все надо. Он вот у вас там заколку отдерет, он там ваши волосы потрогает.
Он же мир открывает, конечно.
Везде все потрогает. Иначе он не может. А что мы делаем? Вот тогда, когда мама еще думает, что ничего, она рояль купит лет в 5, но сейчас он просто не дотянется, сейчас она что? Сейчас она его охраняет. Так, вот это не делай, вот это не трогай, да. Вот здесь куда ты полез? Ты же сейчас свалишься. Что ребенок
он перестает быть Колумбом.
Ему очень становится замечательно жить в этом мире. Да? Ну, вот таких моментов можно перечислять массу. Дальше ребенок чуть-чуть взрослеет, и у нас открываются следующие обойма ядовитых средств, которыми мы можем просто блокировать все цели в жизни нашего малыша в дальнейшем. Например, неуважение. Например, ребенок сделал что-то, ну, не знаю, впервые решил помыть посуду. А вместо того, чтобы сказать ему, как здорово ты это сделал, смотри, ну вот единственное, что вот этот уголок еще не домыт, мы говорим, да ёлки-палки, да кто ж так делает, ну что ж ты, ну опять разбил, да?
И обнулили ценности всех трудов.
И обнулили вообще любое стремление к чему-то. А дальше больше, дальше ребенок чуть-чуть взрослеет еще, и в нас просыпается вот это вот, как вы правильно совершенно сказали, опасение за его здоровье, жизнь и так далее. Мы начинаем контролировать все и вся. У меня был такой случай, когда ко мне попал молодой человек на прием 21 года, и мне его фамилия показалась немножко знакомой. Оказалось, что когда-то, там, когда он был маленьким, лет 8, я его лечила от каких-то заболеваний. Потом мы не встречались очень долго, и тут вот вдруг каким-то чудом мама нашла телефон и позвонила мне и сказала, скажите, пожалуйста, а можно я к вам приведу вот своего сына? Я говорю, ну, конечно, можно. А какие у вас проблемы? А вы знаете, он ничего не хочет. Он сейчас учится. Ну, ничего не хочет, это говорят и про 8-летних, но вот этот был такой вопиющий пример. Мальчик 21 год, он на 2-м курсе института или на каком-то там, и лежит, и он не может ни сдать экзамены, ни вообще выйти в этот институт вовремя. Вообще он ничего не хочет.
Апатия?
Да нет, просто не может заставить себя, да, не, там, и апатия, может, и не хочет, мотивации нет, ничего нет, вот не хочу, сижу и в компьютере играю. И вы знаете, когда я, не буду сейчас долго распространяться, но когда и эта мама пришла ко мне на прием, во-первых, я поняла, что и у мамы такие же проблемы, а во-вторых, мало того, что мама привела 21-летнего сына на прием, она сидела, значит, слушала все, что происходит в нашей беседе. Она мне рассказала, ну, буквально по минутам расписала его жизнь до 21 года и, наверное, еще после, на лет 40.
То есть личного пространства у него нет.
И при При этом единственное, в чем мама не разбирается, мама, ну, скажем так, работник не очень интеллектуального труда, ну, я думаю, что даже интеллектуалы не все разбираются в компьютерах лучше 3-4-летних детей современных. Я, например, точно нет. Но она в компьютере не разбирается вообще. И он нашел себе нишу, единственную, в которой он царь и бог. И мама туда не лезет. Она без стука входит к нему в комнату, но она не сможет открыть его компьютер, потому что она не знает пароль. И вот вам, пожалуйста, он нашел себе нишу, в которой он состоятельный. А в другом мама живет за него.
Вот в процессе нашей беседы наши обсуждаемые дети растут, 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 доросли до 21 года, и через минуту мы продолжим разговор уже о совсем взрослых людях, которые испытывают, в принципе, те же самые проблемы.
Семейный час на радио «Вера».